Так, ну, я думаю, мы можем начать. Так, сегодня у нас четвертая лекция «Введение в физику частиц и анализ экспериментальных данных». Надеюсь, всем видно экран. Видно?
Да, видно.
Да, хорошо. Так, ну, начнем с того, что у нас сегодня ожидает. Сегодня мы поговорим про эволюцию детекторных технологий, задачи эксперимента Atlas, проведение экспериментов на Atlas, рассмотрим основные компоненты детектора Atlas и систему триггера и сбора данных, и также разберем сигнатуры частиц, которые детектируются в детекторе. Так, здесь вы можете видеть эволюцию технологий детектирования частиц, и мы наблюдаем, что треки заряженных частиц с помощью различных типов детекторов. Детекторы развивались со временем от простых устройств до сложных полупроводниковых систем современных экспериментов. Первый этап у нас в истории детектирования частиц связан с облачными камерами, счетчиками Гейгера. Облачные камеры работают на принципе конденсации перегретого пара вдоль трека заряженной частицы. Когда частица проходит через камеру, она ионизирует газ, что приводит к конденсации капель воды или спирта, образуя видимый след. Этот метод нам позволил впервые наблюдать треки частицы, в частности, открыл позитрон. Следующий шаг — это у нас фотографические эмульсии и пленки. Их использовали для регистрации треков частиц в экспериментах, подобных тем, что проводились в космических исследованиях и в камерах мионов. Частицы, проходя через эмульсию, оставляют в ней след, который можно затем анализировать под микроскопом. Этот метод сыграл ключевую роль в открытии таких частиц, как каоны. Далее идут у нас сенсилляционные счетчики, использующие материалы, излучающие свет при взаимодействии с заряженными частицами. Дальше у нас идут пузырьковые камеры, эти камеры заполняются перегретой жидкостью, которая закипает при прохождении заряженной частицы, образуя пузырьки, которые можно фотографировать. Такие пузырьковые камеры были заменены на проволочные камеры и временной проекции. Проволочные камеры у нас работают на принципе газового разряда. Когда частица проходит через камеру, она ионизирует газ, и ионы ускоряются в электрическом поле, регистрируются на натянутых проволоках. Это позволяет быстро и эффективно реконструировать треки частиц. Последний шаг в эволюции — это у нас полупроводниковые детекторы, которые используются уже в современных экспериментах, таких как Atlas. Они обладают высокой точностью, компактностью, способны измерять координаты частиц с точностью до микрон. На данном слайде представлена общая схема того, как проводятся физические эксперименты в коллаборации ARTS. Здесь представлен полный цикл анализа данных от получения реальных событий на ускорителе до реконструкции физических объектов и моделирования процессов. Здесь мы видим, первый этап — это получение реальных данных с ускорителя, когда сталкиваются пучки протонов. В результате этих столкновений рождаются новые частицы, которые детектируются установкой Atlas. Однако при измерении неизбежно возникают статистические неопределенности, связанные с конечным числом событий, а также неопределенности, связанные с работой самого детектора. Второй этап — это детектирование и реконструкция физических объектов. Данные из детектора проходят стадию реконструкции, и мы видим, что измеренные треки частиц и энерговыделение в калориметрах анализируются, чтобы идентифицировать частицы и восстановить их кинематические параметры. Но в данный процесс вносит вклад инструментальная неопределенность, как, например, флуктуации в измерении энергии, погрешности калибровки и ограничения в разрешении детектора. Третий этап — это у нас идет анализ экспериментальных данных. На правой стороне слайда представлена типичная гистограмма распределения событий, которую мы уже разбирали, где черными точками обозначены реальные данные, а разноцветные области соответствуют вкладу различных фоновых процессов и сигналов. На этом этапе одним из важнейших факторов является экспериментальная неопределенность, которая включает в себя все предыдущие источники ошибок, статистические, инструментальные и теоретические. Параллельный процесс — это у нас моделирование или симуляция. Для проверки наших гипотез и интерпретации данных проводится моделирование физических процессов. Здесь показана цепочка внизу. Сначала моделируется взаимодействие частиц. Это вычисляется с помощью теории квантовой хромодинамики или слабых взаимодействий. Затем моделируется рождение протонных ливней и процесс адронизации. Здесь кварки и глионы превращаются в струи адронов. После этого моделируется работа детектора и учитываются характеристики детектора и влияние на регистрирующие частицы. Все эти этапы вносят свои неопределенности, теоретическую, связанную с моделью, и неопределенность моделирования работы детектора. В итоге, в конечном, чтобы получить корректные результаты, мы должны сравнить экспериментальные данные с результатами моделирования. Если они совпадают, значит, наша модель верна. Если нет, она может указывать либо на необходимость улучшения модели, либо на возможное открытие новой физики. Сейчас мы рассмотрим детектор Атлас, один из крупнейших детекторов элементарных частиц, созданных для работы на Большом адронном коллайдере. Как вы знаете, это универсальный детектор, который сочетает в себе несколько подсистем для полного анализа событий столкновения протонов. На данной картинке вы видите, что детектор состоит из нескольких вложенных слоев, каждый из которых выполняет свою функцию. В центре у нас расположен внутренний детектор, он окружает точку взаимодействия протонов и измеряет траекторию заряженных частиц. Затем у нас идут калориметры, которые расположены за внутренним детектором и поглощают энергию частиц, чтобы измерить ее. И получается внешний детектор — это неоноспектрометр. Он находится во внешней части детектора за магнитами и служит для измерения мюонов, которые проходят через калориметры. На данном слайде мы рассмотрим систему координат, которая используется в Атлас. Она необходима для описания движения и свойств частиц, рождающихся в столкновениях протонов на LHC. В физике высоких энергий принято использовать правостороннюю систему координат. Начало координат находится в точке взаимодействия протонов, а оси направлены таким образом, что Z совпадает с направлением пучка протонов, ось X направлена к центру детектора и ось Y направлена вверх. Используется цилиндрическая система координат вместо декартовой, потому что она позволяет описывать движение частиц через полярный угол, который является полярный угол здесь, который является, показывает отклонение частиц в плоскости x, y и относительно оси пучка. Поперечный импульс — это важная характеристика в коллайдерной физике. И так как поперечный импульс вдоль оси z может быть большим и изменчивым, физический процесс удобнее анализировать через момент, так как он инвариантен относительно продольных преобразований Лоренца. Также у нас вводится поперечная энергия, таким же образом, как и поперечный импульс. Важными вместо угла физики высоких энергий часто используются быстрота и псевдобыстрота, поскольку они инвариантны относительно лоренцевых преобразований вдоль оси Z, и быстрота у нас определяется через энергию продольный импульс. Однако, если масса частицы мала по сравнению с ее импульсом, мы можем использовать приближенную характеристику псевдобыстроту. И псевдобыстрота, она полезна, поскольку Зависит только от направления движения частицы, но не требует знания ее энергии. Для анализа углового распределения частиц вводится метрика
Часы.
расстояния.
Да, вниз.
Метрика рас... У кого-то не выключен микрофон? Задам
Извините.
ваш вопрос.
Нет, нет.
Для анализа углового распределения частиц вводится метрика расстояния. Она позволяет оценить близость частиц в пространстве ИТА ФИ. И этот параметр критически важен для анализа джетов и реконструкции объектов в детекторе. Так, дальше мы рассмотрим. Здесь у нас показано, представлено поперечное сечение детектора Атлас и показываются основные подсистемы и траектории частиц, проходящие через него. Каждый тип частиц взаимодействует с детектором по-разному, и это позволяет нам их идентифицировать и измерять их характеристики. Первый уровень регистрации частиц — это внутренний детектор, который измеряет траектории заряженных частиц в магнитном поле. Здесь на рисунке видно, что электрон и мион оставляют системы, электрон и мион оставляют следы в трековой системе, однако нейтрино, пунктирная линия, не взаимодействует и остается невидимым для детектора. Колориметры, в свою очередь, предназначены для измерения энергии частиц. И колориметры у нас делятся на два типа. Электромагнитный колориметр, который детектирует электроны и фотоны, создающие электромагнитные ливни. И адронный колориметр, который измеряет энергию адронов, протонов, нейтронов, пионов. И протоны и нейтроны рисунки взаимодействуют в адронном колориметре, но нейтрон, будучи нейтральным, не оставляет следов в внутреннем детекторе. Дальше у нас идут мионы, это единственные частицы, которые проходят сквозь колориметры, поэтому их регистрирует уже мионный спектрометр. На рисунке вот показан мион, который оставляет след в трекере и мионных камерах. Нейтрино, напротив, у нас не взаимодействует и остается не зарегистрировано. Дальше у нас идут магниты, которые предназначены для отклонения траектории заряженных частиц у нас используются сильные магниты поля. Соленоид отклоняет частицы во внутреннем детекторе, а тороидные магниты помогают определить импульс мионов. Так как столкновения в оси у нас проходят как в порядке 40 миллионов раз в секунду, важно отбирать только интересные события. И триггерная система у нас фильтрует данные и передает на дальнейший анализ только потенциально значимые события. Вот таким образом вы можете видеть, что атлас-детектор — это сложная многослойная система, которая позволяет измерять траекторию, энергию, идентифицировать частицы.
А
Так,
можно вопрос?
да.
Можно предыдущий слайд, пожалуйста?
Да.
А вот между вот колориметрами, да и в принципе, вот это пустоты есть в детекторе. Они чем-то заполняются, они пустые или там просто проводка?
Здесь, конечно, схематично представлен детектор, вот, но да, в самом детекторе в пустотах находится электроника, которая также может быть причиной какого-то шума, и также у нас все частицы взаимодействуют с материалом, электроники, проводов, вот, но детектор с как дизайн придуман таким образом, чтобы учесть эти перекрытия между системами. Вот. Ну да, у нас есть какие-то гэпы, которые не покрываются. Но все устроено так, что это все компактно, и это все учитывается и в моделировании, и в анализе данных самих.
Понятно, спасибо.
Так, Атлас у нас использует 4 крупных сверхпроводящих магнита, которые создают мощные магнитные поля. Эти поля заставляют заряженные частицы двигаться по изогнутым траекториям, что позволяет нам измерять их импульс и идентифицировать частицы. Первый элемент магнитной системы — это у нас соленоид, окружающий внутренний детектор. Магнитное поле достигается 2 Тесла, длина 5-8 метров. Представлено в виде однослойной катушки с алюминиево-стабилизированным необитановым сверхпроводником. Этот магнит у нас создает осевое поле внутри внутреннего детектора и позволяет детектировать заряженные частицы и измерять их импульс. В свою очередь, система тороидов, в отличие от соленоида, создает вихревое магнитное поле, которое помогает отклонять мюоны уже в мюонном спектрометре. И состоит из трех частей. Баррельный тороид, цилиндрическая часть и торцевые тороиды по 8 магнитов в каждом торце, которые создают также очень высокое магнитное поле. Благодаря всей этой системе у нас мюоны пролетают через детектор, испытывают отклонение, и что это позволяет точно измерять их импульс. Так, дальше. Дальше мы рассмотрим внутренний детектор.
Извините, вы можете повторить, для чего NCAP нужны магниты?
Да, НКП-магниты у нас, получается, измеряют момент мюонов, потому что мюоны у нас пролетают через весь детектор, и они у нас как раз-таки расположены в зоне мюонных систем. Вот. Тороидные у нас предназначены для определения импульсов мюонов. В общем.
Спасибо.
Так, дальше у нас внутренний детектор. Внутренний детектор у нас расположен ближе всего к пучку и окружен осевым магнитным полем в 2 Тесла. Его задача — это реконструкция траектории заряженных частиц и определение импульса с точностью до 100 мЭв. Этот детектор позволяет реконструировать вершину взаимодействия в центральной области с псевдобыстротой до 2,5. Вы можете видеть, что весь этот регион, они детектируют весь этот регион. Комбинация у нас inner детектор, она состоит из трех комбинаций поддетекторов, которые позволяют эффективно реконструировать траектории частиц. Это у нас пиксельный детектор, который находится практически около пучка. Дальше он окружен полупроводниковым трекером и внешний подетектор — это у нас трекер переходного излучения, TRT. Так, теперь пиксельный детектор — это ключевой компонент внутреннего детектора Атлас, который позволяет с высокой точностью восстанавливать траектории заряженных частиц. И он у нас расположен ближе всего к пучку протонов и окружен соленоидом. Получается, что пиксельный детектор обеспечивает высокоточное измерение координат треков и позволяет реконструировать первичные и вторичные вершины взаимодействия. И в баррельной области пиксельные сенсоры расположены концентрическими слоями вокруг пучка, что позволяет покрывать большую часть и получать точные данные о треках частиц. И в торцевых областях сенсоры расположены в виде дисков, перпендикулярных направлению пучка, что позволяет регистрировать частицы под разными углами. Также в внутренний детектор был добавлен дополнительный слой пиксельного детектора. Он был добавлен в период технической остановки 1. И он у нас внедрен для улучшения точности определения вершин взаимодействий и повышения разрешающей способности при высокой плотности событий. Дальше у нас идет полупроводниковый трекер, который отвечает за высокоточное распознавание треков заряженных частиц также и является промежуточным слоем между пиксельным и TRT-детектором. Его основная задача — определение траектории частиц и уточнение их импульсов. Также он состоит из 4 цилиндрических слоев баррельной части и 7 дисковых слоев в каждом эндкапе. Такая технология нас обеспечивает высокую стойкость к радиационному облучению и позволяет эффективно регистрировать заряженные частицы при высоких скоростях столкновений. Так, дальше у нас идет TRT, который у нас состоит из полиамидных дрейфовых трубок, которые представляют собой тонкие трубки длиной 1,5 метра и диаметром 4 миллиметра. И эти трубки у нас заполнены газовой смесью на основе ксенона, которая обеспечивает высокую эффективность ионизации и сборе заряда. Также у нас есть баррельная часть. Баррельные части трубки ориентированы вдоль оси пучка. Это позволяет эффективно регистрировать частицы, движущиеся в центральной области. И торцевые области — это трубки, расположенные радиально в форме колес, и это обеспечивает покрытие более удаленных событий от центральных областей. В каждой трубке у нас находится вольфрамовая проволока с желтым покрытием на нулевом потенциале. И принцип работы — это когда заряженная частица проходит через трубку, она ионизирует газовую смесь, создавая электронно-ионные пары. Электроны ускоряются в центральной проволоке, создавая электрический сигнал, и этот сигнал у нас регистрируется электроникой. Важной особенностью TRT является использование переходного излучения. Между трубками находятся материалы переходного излучения, которые излучают рентгеновский фотон. Когда быстро заряженная частица, например, электрон, пересекает границу двух сред с разной плотностью, эти фотоны детектируются, и что позволяет у нас отличать электроны от пионов. Дальше у нас идет калориметр, который является ключевым компонентом для измерения энергии частиц. Когда частица проходит через калориметр, она взаимодействует с его активным материалом, порождая каскад вторичных частиц, который называется у нас ливнем или shower. Калориметры Ватлас имеют симметрию по азимутальному углу и покрывают очень широкую область, практически всю часть детектора. И у нас есть 2 типа калориметров. Первый — электромагнитный, который заполнен жидким аргоном и используется из-за высокой радиационной стойкости и стабильности. Электромагнитные ливни возникают при взаимодействии с материалом, создавая множественные каскады электрон-позитронных пар и тормозное излучение. Структура включает множество слоев поглотителей активного материала, что позволяет эффективно регистрировать электромагнитные взаимодействия. В свою очередь, адронный калориметр состоит из чередующихся слоев силиционных плит и стали, предназначен для измерения энергии адронов. Адронные ливни образуются в результате сильных взаимодействий с ядрами вещества. И адронные калориметры, они менее точны, чем электромагнитные, но обеспечивают глубокое поглощение адронных ливней благодаря своей большой толщине. Сейчас мы рассмотрим электромагнитный калориметр детектора Атлас. Этот компонент предназначен, как я уже сказала, для измерения энергии электронов и фотонов, которые рождаются при столкновениях протонов в Большом адронном коллайдере. И электроны и фотоны с энергией более 1 Г теряют энергию через несколько процессов. Первый это вы можете видеть на картинке. Первое это у нас тормозное излучение. Электрон при прохождении через вещество теряет энергию, излучая фотон вблизи ядра атома. Это основной механизм потери энергии для электронов с высокими энергиями. Также образование пар. Фотон превращается в пару электрон-позитрон вблизи атомного ядра. Этот процесс становится доминирующим при высоких энергиях фотонов. Также теряет энергию за счет ионизации, когда электрон взаимодействует с атомами вещества, выбивая электроны из оболочек, ионизируя атомы. Этот процесс у нас наиболее важен при низких энергиях. Комбинация этих процессов приводит к формированию электромагнитного ливня, каскада вторичных частиц, которые развиваются в калориметре. Электрон или фотон порождает вторичные электроны, позитроны, фотоны. Когда позитроны и фотоны продолжают взаимодействовать, порождая новые частицы. Также важным параметром является радиационная длина. Это расстояние, на которое электрон теряет свою энергию в пропорции 1 к Е энергии на тормозное излучение. И на графике вы можете видеть все эти процессы. Здесь показано сечение потери энергии в зависимости от энергии. И мы видим, что при низких энергиях доминирует ионизация. При низких энергиях доминирует ионизация, но по мере увеличения энергии основным процессом становится тормозное излучение. Дальше у нас. Электромагнитные калориметры имеют достаточно сложную модульную структуру, которая обеспечивает высокую точность измерения, устойчивость к радиационным повреждениям. И калориметр состоит из чередующихся слоев поглотителя и активного материала. Поглотитель расположен в форме гармошки со специальными электродами. Такая форма обеспечивает компактность и однородность поглощения по всему объему. Эти модули позволяют улучшить пространственное разрешение. Поглощающий материал используется свинцово-стальные слои. Эти материалы обладают высокой плотностью и способны эффективно поглощать фотоны и электроны. И активный слой – это жидкий аргон, и он выбран из-за высокой радиационной стойкости и способен генерировать ионизационный сигнал. Они проходят при прохождении заряженной частицы через аргон, образуются ионизированные атомы, создающие электрический сигнал на электродах. Здесь представлена формула разрешения энергии калориметра, где учитывается стохастический шум, связанный с случайными флуктуациями количества частиц в ливне и их поглощением в активном материале. Второй член отвечает за ошибки калибровки и влияния неактивных материалов. И третий член за шум, вызванный эффектами Пайлап и электронными шумами. Здесь представлена структура электромагнитного калориметра. Электромагнитный калориметр состоит из 4 слоев, включая пресэмпл и 3 сэмплирующих слоя. Гранулярность — это способность калориметра различать близко расположенные частицы, и они определяются размером ячеек и их сегментацией по координатам ИТА, по координатам псевдобыстроты и азимутального угла. Слой ближе к точке взаимодействия обычно имеет высокую пространственную разрешающую способность, необходимую для точного определения ядра литма. И это позволяет улучшить точность регистрации направления фотонов и электронов. Внешние слои имеют более крупную сегментацию, так как ливень к этому моменту уже осеян, и увеличение толщины колориметра с ростом псевдобыстроты компенсирует увеличение размера ливня на больших углах. У нас пресэмпл расположен перед основным колориметром, и этот слой помогает восстановить энергию фотонов и электронов, потерянную в материале именно перед колориметром. Первый слой, он очень тонкий, и он оптимизирован для точного направления фотонов и различных нейтральных ионов, и позволяет локализировать ядро ливня и выделить точку зарождения. А второй слой — это основной слой, который оптимизирован для реконструкции фотонов средних энергий. Этот слой отвечает за основное измерение энергии. Он помогает разделять фотоны от других частиц в событиях, особенно в центральной области детектора. Третий слой, он уже направлен для измерения хвоста ливня и точной оценки полной энергии. Этот слой особенно важен для определения остаточной энергии ливня и калибровки. Электромагнитный колориметр, он сам по себе состоит из трех частей, каждая из которых покрывает свою область псевдобыстрот, и совокупность этих компонентов обеспечивает широкий охват детектора и позволяет регистрировать частицы на разных углах относительно пучка. Дальше у нас идет адронный колориметр. Адронный колориметр предназначен для измерения энергии адронов, частиц, взаимодействующих в основном через сильное взаимодействие. Адроны включают такие частицы, как протоны, нейтроны, пионы, которые образуются в результате распада кварков и глюонов. Адроны создают гораздо более сложные протяженные ливни, чем электроны и фотоны. И это связано с тем, что адронные ливни формируются за счет сильного взаимодействия, которое приводит к каскаду частиц разной природы. И адронный ливень характеризуется большой глубиной проникновения и широкой областью распространения. Ливень продолжается до тех пор, пока энергия частиц в нем достаточно большая, обычно выше 3 Г. Внутри адронного ливня могут появляться как фотоны и электроны, которые рождают электромагнитные ливни. И это происходит, когда адрон сталкивается и порождает электромагнитный компонент, особенно при распаде нейтральных пионов. Таким образом, адронный колориметр должен уметь различать адронные и электромагнитные ливни, чтобы точно реконструировать характеристики частиц и джетов. Основной характеристикой адронных ливней является длина взаимодействия. Это расстояние, которое проходит дрон перед тем, как столкнуться с ядром вещества. Длина взаимодействия показывает, насколько глубоко адрон может проникнуть в материал до начала каскада вторичных частиц. И для полного поглощения адронных ливней адронный колориметр имеет глубину 5-8 лям. Такая глубина позволяет эффективно поглощать самые энергетичные адроны. В отличие от электромагнитных ливней, адронные ливни являются более сложными, как я уже сказала на предыдущем слайде, и протяженными как по длине, так и поперек. И они значительно шире и глубже, что требует от колориметра глубокой и сильно сегментированной структуры для точного измерения распределения энергии. Адронный колориметр имеет разрешение на фактор 5-10 хуже, порядке 5-10 раз хуже, чем электромагнитный калориметр. И здесь представлена формула разрешения энергии. Так, у меня вопрос к аудитории. Как вы думаете, почему адронные калориметры и электромагнитные? Почему адронный калориметр менее точен, чем электромагнитный калориметр? Какая может... Почему разрешающая способность хуже? Вопрос. Вы меня слышите?
Да. Да, слышно. Ну, такое предположение, это не связано ли с количеством точек регистрации? Ну, то есть тот же ливень же нужно зарегистрировать во множестве сегментов, в отличие от трекового детектора, где, в принципе, детектирование происходит по последовательным сегментам.
Да, это один из факторов, которые почему адронный калориметр хуже, почему у адронного калориметра хуже разрешение.
Но опять-таки он еще он большой, то есть у него, во-первых, вероятность того, что какие-то произойдут события, не связанные с частицей, оно выше из-за того, что он просто больше. Из-за этого он может накапливать какую-то фоновую энергию больше. Плюс, но из-за того, что мы же не знаем точную длину под каждый адрон. Вот, и у нас может же просто не весь прореагировать. Ну, то есть ливень не всю энергию выдаст, мы не всю энергию так точно измерим. Вот, у меня такие идеи.
Да, ну, да,
Там.
это примерно... Да, кто-то еще хочет сказать?
Ну да, там еще же там первичные адроны, когда они попадают в адронный калориметр, они производят множество вторичных, и они взаимодействуют главным образом неупруго. И они оставляют в калориметре лишь часть энергии от первичного адрона.
Да, вот... Точность падает из-за того, что адронные ливни они имеют более сложную структуру, они более расширены и уходят в глубину. Поэтому детектировать адронные ливни сложнее из-за различных флуктуаций, которые происходят в самом процессе. И также, вот, как кто-то сказал, что это приводит к большим вариациям энергии на выходе из калориметра. Это очень сложно все детектировать и калибровать. Вот, спасибо. Да, переходим к следующему слайду. Адронный калориметр состоит из трех основных подсистем, каждая из которых имеет свою конструкцию функции, обеспечивая эффективное покрытие по всей области детектора. Тайл-калориметр является основным компонентом адронного калориметра и расположен сразу же за баррельной частью детектора. Также адронный торцевой калориметр на жидком аргоне и форвардный калориметр, также который работает на жидком адроне, жидком аргоне. Комбинирование таких различных типов калориметров позволяет получить точное измерение энергии адронов во всей области детектора, и широкие охваты и продуманная сегментация обеспечивают высокую точность реконструкции адронных ливней и джетов, что особенно важно у нас при анализе процессов с высокой плотностью частиц и сложными взаимодействиями. Получается, что у нас тайл-калориметр является основным компонентом Он состоит из поглотителя и сенсилляторов. Активный слой — это как раз-таки сенсилляторы. И поглотитель и активный слой чередуются, образуя слои детектора. Дальше у нас идет адронный торцевой колориметр. Он расположен в торцах частей детектора и покрывает следующую область псевдобастрот. Конструкция данного адронного торцевого колориметра — это два колеса на каждом эндкапе из медных пластин с промежутками из жидкого аргона. Функции данного колориметра — он интегрирован с электромагнитным торцевым колориметром для комплексного измерения энергии и эффективно измеряет адронные ливни на больших углах оси пучка. Форвардный колориметр покрывает переднюю область с высокой псевдобыстротой, и он состоит из трех модулей: медный модуль для электромагнитных взаимодействий и два вольфрамовых модуля для адронных взаимодействий. Также используется жидкий аргон в качестве активного материала, и глубина колориметра составляет порядка 10 лямбда, что обеспечивает полное поглощение адронных ливней. И есть особенность конструкции, что стержни и трубки с жидким аргоном позволяют получить точные измерения энергии в форвардной области. Дальше у нас за колориметром идет мионный спектрометр. И мион у нас считаются... Мионы — это у нас лептоны, подобные электрону, но с гораздо большей массой, примерно в 200 раз тяжелее. Из-за своей большой массы мионы теряют значительно меньше энергии на тормозное излучение по сравнению с электронами. Мионы считаются у нас минимально ионизирующими частицами. Это означает, что они теряют энергию в основном через ионизацию атомов вещества, не создавая больших ливней, как это делают электроны и андроны. И на графике у нас показаны различные механизмы потери энергии мионов в зависимости от их энергии. И ось X — это у нас энергия мюона, а ось Y — это у нас удельные потери энергии. И можно видеть, что основной механизм при низких энергиях — это ионизация. Ионизация. Дальше у нас идет образование пара значительно на высоких энергиях, и тормозное излучение у нас начинает доминировать выше 500 ГЭв. И ядерные взаимодействия — это у нас малая вероятность, это очень маловероятно. Мион у нас почти не взаимодействует с материалом детектора, из-за этого они проходят сквозь трекер колориметры, практически не оставляя никакие следы в детекторах. Но в мионном спектрометре мион эффективно детектируется и измеряется у нас в мионном спектрометре. Мионный спектрометр покрывает мионный спектрометр у нас — это самая внешняя часть атлас детектора, и там она мионный спектрометр используется для измерения импульсов миона путем отклонений их траектории в магнитном поле тороидными магнитами. И основные компоненты мионного спектрометра — это баррельный тороид, два торцевых тороида, которые отклоняют мионы на больших углах оси пучка, переходная область, где мионы испытывают влияние обоих магнитных полей. Комбинация для точного измерения импульса мионов используется несколько, используется несколько комбинаций детекторов, которые MDT обеспечивает высокое измерение треков мионов, SCT, который используется в торцевых в торцевых областях, на рисунке вы можете видеть, использование на торцевых областях обеспечивает точность при высокой плотности частиц. RPC, который обеспечивает быстрый отклик и точное, и является триггером на низкий поперечный момент. И STGC, которые создают триггеры на высокие 5 мюонов. Первое, как MDT, которые используются в мюонном спектрометре, они работают в диапазоне псевдобыстрот меньше, чем 2,7. Это позволяет покрывать практически всю область детектора, кроме самых передних зон. Каждая MDT-камера содержит несколько слоев дрейфовых трубок, и трубка состоит из алюминиевого цилиндра с натянутой в центре проволокой, и внутри находится газовая смесь, чаще всего на основе аргона с добавлением углекислого газа. Когда частица проходит через трубку, она ионизирует газ, создавая поток электронов. Роль MDT в мюонном спектрометре — это точное измерение треков мюонов в изгибающей плоскости магнитного поля. И это особенно важно как я уже говорила, для мюонов с высоким значением импульса, когда отклонение минимально. Дальше у нас идут камеры с резистивными пластинами, RPC. Эти камеры, они покрывают баррельную область, и получается, что они генерируют мощный сигнал даже от слабого тока. Каждая RPC-камера имеет две газовые полости с четырьмя плоскостями считывания, используются для трекинга и триггера мюонов с разными порогами пути. Как вы можете видеть, здесь две камеры, которые покрывают разный регион. Две камеры у нас расположены, предназначены для обнаружения мюонов с низким моментом, и третья RPC-камера для обнаружения мюонов с высокими моментами. Данные камеры используются как триггеры, так как у них временное разрешение 2 наносекунды, и это делает их ключевыми для работы как быстрого триггера. Дальше у нас идут камеры TGC. Камеры TGC расположены в торцевом регионе, покрывающем следующий диапазон. И основными задачами TGC является измерение азимутальной координаты мюонных треков, что позволяет точно определять угол отклонения мюонов, генерация быстрых триггерных сигналов, что делает их важной частью триггерной системы мюонного спектрометра, и работа в режиме насыщения, что обеспечивает стабильный коэффициент усиления сигнала. Принцип данных камер, когда заряженные мюоны проходят через такую тонкозазорную камеру, это вызывает ионизацию газа. Электроны и ионы движутся к электронам, создавая короткие мощные импульсы, и высокая плотность заряда позволяет использовать TGC для быстрой регистрации прохождения мюонов. Дальше на Большом адронном коллайдере происходит около 40 миллионов столкновений протонов в секунду. Это создает огромный поток данных. Поскольку каждое событие занимает около 1,4 бит, таким образом полный объем данных в секунду может достигать 56 терабайт. Это непосильная задача для хранения. Однако большинство столкновений — это так называемые мягкие процессы, которые не представляют интереса для физики высоких энергий. И, следовательно, нам необходимо выделять только те события, которые содержат интересные физические процессы. Система триггеров сбора данных решает эту задачу отбором наиболее значимых событий и событий для физического анализа и существенного сокращения потока данных до уровня, пригодного для хранения и обработки. У нас есть два триггера. Триггер первого уровня, level 1, и триггер высокого уровня, который является офлайн-триггером. Первый триггер — это у нас аппаратный триггер, предназначенный для первичной фильтрации данных на основе простых и быстрых алгоритмов анализа. Его основная задача — это быстро отобрать события, которые могут быть интересны для физического анализа, и резко снизить поток данных 40 миллионов до 10 тысяч событий в секунду. Буферизация данных на электронике детекторов. Данные буферизуются на фронт-энд электроники детекторов, и для этого определяются области интереса и координаты по ИТО и горизонтальному углу, и они передаются в триггер более высокого уровня. Дальше у нас начинает вступать в силу программный триггер, выполняющий глубокий анализ событий, которые были предварительно отобраны триггером первого уровня. Его основная задача — еще больше сократить поток данных с 10 тысяч до примерно 1 тысячи событий в секунду. И сохраненные данные собираются, передаются на локальное хранилище, и затем отправляются в теоретический центр ЦЕРН для офлайн-реконструкции. На этом этапе выполняются сложные алгоритмы анализа, такие как реконструкция объектов, фотонов, мюонов, джетов, изучение топологии событий и фильтрация фоновых, так называемых, мусорных столкновений. И уже high-level trigger принимает окончательное решение сохранить события для дальнейшего анализа или удалить событие, если оно не представляет интереса. Когда частицы пролетают через детектор Atlas, они оставляют характерные следы, которые помогают их идентифицировать, и такие следы называются сигнатурами частиц и зависят от типа частицы и ее взаимодействия с различными компонентами детектора. Электрон на нижней части вы можете видеть, что оставляет четкий след в трековой системе, и также большой энергетический вклад в оставляет след в электромагнитном калориметре. Вот, и характерный графический его символ — это тонкая линия, и заканчивающаяся в электромагнитном калориметре, и также энергия в электромагнитном калориметре. Дальше фотон, он у нас не оставляет следа в трековой системе, и также у него только есть энергетический вклад в электромагнитный калориметр. Графически вы можете видеть только энергию в электромагнитном калориметре без следа в треке. Мюоны пролетают через все компоненты детектора с минимальным взаимодействием с калориметрами и регистрируются уже в мюонных спектрометрах, и графически представлен как длинная линия, проходящая через все системы и заканчивающаяся в мюонном спектрометре. Пион не оставляет, пион, если заряжен, оставляет след в трековой системе, создает адронный в адронном калориметре, и графически он изображен как линия, прерывающаяся на границе адронного калориметра. Нейтрино не оставляет видимых следов и идентифицируется через пропавшую энергию. И графически отображается как отсутствие каких-либо обозначений. Джеты, в свою очередь, представляют собой широкий каскад частиц, образующихся при распаде кварков и глюонов, и создают значительный энергетический вклад в адронном калориметре. И графически он представлен как такая V-образная структура в детекторе. Теперь мы попробуем догадаться, какие здесь процессы изображены. Вот, из того, что я уже рассказала, как выглядят события, давайте с вами сидим, поразмышляем о картинке слева. Как вы думаете, какой процесс изображен?
Так, там желтым обозначены ливни, да? Вот.
Да.
Ага.
Да. Зеленая область – это электромагнитный калориметр, красный – это адронный калориметр, ну и серый – это внутренний
Похоже
детектор.
на электрон. Электрон с позитроном.
Электрон с позитроном. Хорошо. Можете объяснить, почему?
Ну, в трековом детекторе оставил след и в калориметре на ливень
И
распался.
калориметр. Хорошо. А какой это процесс? Два электрон-позитрон. Что это означает? Это распад какой частицы?
Да, много частиц может
Z-бозон.
быть. Z-бозон.
Z-бозон, да. Ну, вероятно, это может быть как вариант Z-бозон. Хорошо. Тогда на картинке справа.
Там явно мюон присутствует.
Два.
Ну, скорее два. И у них разнонаправленный импульс, скорее всего, это мюон-антимюон. Ну, второй немного смещенный. Может быть, из-за... Как это? Есть бусты частицы, которые перенимают часть импульса родительской частицы.
Да. Так, какая частица может распадаться на два миона?
Всякие векторные мезоны.
Да, как один из вариантов.
Ну, самые распространенные там GPSI, то еще есть Y.
Ну и также Z-бозон, по-моему, если не ошибаюсь.
Ну
Да.
да, это также может быть Z-бозон. Так, теперь здесь.
Здесь фотоны присутствуют, это вот желтые ливни.
На картинке слева?
Да, на картинке слева. Ну, они трека не оставили никакого, но сами взаимодействовали в электромагнитной калориметрии.
Да. Все
А
верно.
так, есть еще и треки, но треки не взаимодействовали, какие-то заряженные частицы, которые с калориметром не взаимодействовали.
Да, треки это может быть просто фоновые. Так, хорошо. Теперь на картинке справа.
В основном то же самое, что и слева, только добавились два стабильных заряженных адрона, значит, это, скорее всего, два протона.
Хорошо. Так, теперь здесь. Что вы можете сказать про это событие? Слева.
Что-то как-то здесь. Как будто куча джета, что ли?
Да, это событие, которое связано с образованием джетов. И здесь видно, что энергия вкладываемое в электромобильный калориметр, что здесь прям шаур, он как ливень, он не такой четкий, как для электронов, например. Что у него ширина взаимодействия больше. Да.
Это с большей вероятностью ливень от Тау Лептона. Потому что там больше депозит в энергии в электромагнитном калорийном.
Нет,
Нет.
это именно ливень от джета. Это какие-то адроны, которые были зарегистрированы в электромагнитном калориметре.
Ага, все хорошо.
Да. И получается последнее событие.
Так, там...
Это не пи
Да, тут
нулевой.
нужно угадать,
По фотонам.
какая частица распалась. Что вы здесь видите?
Ну, здесь мы видим след в электромагнитной калориметре, это явно фотон, поскольку он не
Но
оставил
тут
трека.
есть трек. Ну, по-моему, тут есть трек.
А, если есть трек, то тогда нет, конечно, отрывая частицы.
Играет электрон.
Так, это электрон, а пунктирная линия.
Что у нас
Это
пунктирная линия?
нейтрино.
Нейтрино?
Нейтрино.
А, ну это что у нас, Тау распался, нет?
Да, это
Нет.
может быть... Нет, это распался W-бозон, который распадается на электрон и электронное нейтрино.
Ага.
Да. Так, еще такой вопрос. Я уже, наверное, его много раз задавала. Как мы регистрируем нейтрино, если оно не взаимодействует с материалами детектора? Вот такой.
Ну, я уже, по-моему, отвечал.
Да,
А,
да.
потеряна энергия.
Да.
Тоже этот ответ крутится, но я не очень понимаю, что это значит в контексте. То
Когда
есть это...
происходит детектирование всех частиц и реконструкция их, считается суммарная энергия, которую должны были увидеть. Вот.
Понятно.
И получается эта разница. Это значит, что были какие-то частицы, которые, на которых ушла энергия, но их просто не видно. Вот. И таким образом реконструируют события с нейтрино.
Понятно.
Так, хорошо, тогда у меня такой вопрос. Почему у нас используются два типа магнитов? Соленоидные и тороидные. Кто слушал? Кто помнит?
Не связано с регистрацией в разных псевдоскоростях, ну, областях псевдоскорости.
Ну, получается, у нас соленоид, он находится
АЗ.
покрывает зону трекового детектора, да, а тороидные, они уже находятся в НКАПах. Вот, и получается, соленоид, он создает магнитное поле для трекового детектора. Вот, где у нас эффективно отклоняются неоны. А в Барли и Инкапи у нас, получается, тороиды у нас, так, наоборот. В общем, соленоид создает поле для трекового детектора, а тороиды обеспечивают поле для эффективного отклонения мюонов в мюонном спектрометре. Вот у них два разных предназначения. Так, еще я забыла. У меня есть вопрос. Кто заметил, что здесь исключен регион для псевдобыстроты в калориметре? Калориметр, он покрывает очень широкую область по псевдобыстротам, получается, практически весь диапазон возможный. Но у нас есть некоторые регионы, которые исключаются из анализа. Вот. Почему это может быть? Если вы там посмотрите, это примерно вот эти регионы. Вот.
Как говорил Вадим, там дырка.
Да, там получается в районе, когда у нас идет прикрепление, так скажем, барренных части к торцевым, там происходит, там либо электроника, либо нет покрывающих детекторных частей. Вот из-за этого в этих местах могут быть либо там, идти электронный шум, либо в целом эти частицы не регистрируются. Если мы будем включать данный регион в анализ, то у нас сигнальная эффективность будет резко падать для данного региона. Поэтому его обычно в целом не рассматривают, потому что он носит такие сложности в реконструкции событий. Еще у меня вопрос. Мы вводили по координатной системе. Может быть, кто-то сможет ответить. У нас есть быстрота и у нас есть псевдобыстрота. Почему нам важно, почему у нас два термина для определения координаты? И когда у нас нам лучше использовать быстроту, а когда псевдобыстроту?
Псевдобыстрота — это своего рода упрощенная модель, но это тоже инварианта, но она используется, когда у нас отношение массы к импульсу очень маленькое. Частиц.
А когда нам нужно посмотреть, удобно использовать быстроту?
Наверное, при более низких энергиях. Ну,
Да.
стратой, я считаю, нам удобнее работать, когда у нас точно реконструируется энергия частиц.
Да, получается, что когда у нас точно измеренная энергия и импульс, то нам удобнее использовать быстроту, но когда нам не важна быстрота, но нам нужно упростить наши вычисления, ну и в целом работать с реконструкцией, то нам лучше использовать псевдобыстроту, потому что она зависит только от угла.
А, и еще один такой момент. Это зависит от того, какой анализ проводится. Для каких-нибудь легких частиц, ну, вроде там Демизона, Джипсая, у них масса в первом порядке по ГЭВ, и для них импульс значительно больше массы, поэтому псевдобыстрота, она начинает, ну, примерно совпадать с быстротой. А если смотреть тяжелые частицы, как W, Z бозоны, для
Да,
них
то
это
там
уже несправедливо. Ну, а еще быстрота хороша тем, что она там лоренцовский инвариант, все такое.
Но они все Лоренцовым инвариантны. Да. Просто в некоторых случаях анализы используют быстроту, а в некоторых псевдобыстроту, хотя они эквивалентны практически. Ну, хорошо. Тогда у меня вообще я хотела. Сколько у вас есть время? Потому что я хотела вам дать задание в генераторе, вот в этом, и чтобы вы проанализировали датасет и поугадывали, какие происходят процессы в генераторе. Есть ли у вас время установить этот генератор? Как у вас, ребят, со временем?
У нас просто еще будет семинар полседьмого. Нам
Нет,
нужно
я
быть
как...
лучше наочно, и там, я думаю, многим нужно еще добраться.
Да, это я понимаю. Я про то, что если дома вы сможете установить генератор и разобраться, как его подключить, или это лучше сделать, не знаю, как у вас есть свободное время, потому что я думаю, что там достаточно много времени потребуется.
Ну,
А он устанавливается на Linux-системе?
Да, по-моему,
Ну,
его можно. Я его
скорее всего,
как-то
на
один
Linux.
раз, да.
Я так понимаю, у нас не все связаны, не все работают в Unix-системах, не все знают Sly-команды. Тоже может возникнуть проблема. Наверное, проще будет, если вы покажете нам, как это делается.
Хорошо. Тогда, наверное, во вторник мы с вами посмотрим, как это делается, и вы потом попробуйте повторить это у себя. Вот. Привет.
Я хотел спросить, там же, ой,
Да?
извините, там меня просто есть доступ к серновскому кластеру. Я думал, может быть, там это все быстрее устанавливалось. Вот.
Да, я посмотрю, как лучше. Вот. Я просто хотела, чтобы мы посмотрели, поработали в этом генераторе, потому что там можно накладывать события на фон, как и на фон, вот, выбирать по всем кинематическим, ну, ставить отборы на кинематические значения частиц. Вот, поэтому просто будет у вас время установить программу. Ну ладно, я тогда подготовлю как тьюториал, вы посмотрите и потом выполните задание в генераторе. Вот, тогда я думаю, что мы можем заканчивать на сегодня.